9:09. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Наталья Болтянская. Как я и обещала, у нас сегодня в гостях автор-исполнитель Раиса Нур. Раечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напоминаю всем заинтересованным товарищам, что наш домашник можно не только слушать по «Эху Москвы», но и наблюдать с помощью компании «Ситивизор». Спасибо ей великое. Вот, нам нужно, можно и нужно отправлять сообщения, заявки, просьбы. Надо сказать, что гостью мою я знаю очень давно. И испытываю к ней глубочайшее чувство такого высокого уважения, потому что есть, вот особенно это, кстати говоря, видно в тех странах, где живет большое количество русскоязычных товарищей. Те, кто переезжают из бывшего Советского Союза, не бросают авторскую песню, но заняты своими адвокатскими практиками, компьютерной деятельностью. И на самом деле человек, который для себя говорит так: «Нет, я вот буду жить этим», это очень много, это очень ответственно, потому что, во-первых, Россия, сегодняшняя Россия, это совсем не та страна, которая может кормить творца. Вот, поэтому снимаю шляпу и испытываю глубокое уважение. Во-вторых, одно из тех направлений, которым занимается Раиса Нур, это работа с детьми.
Ну, где-то да. Продолжаю.
Вот. Это делать, и да. На самом деле это тоже очень важно, потому что, знаешь, я очень хорошо помню, как я когда-то отдыхала, и просто в номере по соседству жила большая семья с двумя детьми, и так случалось, что они все время прибивались ко мне на пляже. И однажды я решила проверить уровень IQ. И когда я их спросила, какие песни они поют, и они мне начали петь, я пришла в глубочайший ужас, потому что вся продукция всех блатников, она была мне вывалена просто вот так вот: «Вот на, получи». А ведь хорошие были песни детские. И хорошие продолжают оставаться детские песни. И глядя, например, на детей моих коллег по цеху авторской песни, я всегда понимаю, что эти дети чем-то очень обогащены по сравнению со своими сверстниками, которых этот жанр миновал. Вот я такое пафосное вступление сделала.
Ну да, да. Что-то мы с детства сразу начали.
Ну, мы сейчас начнем все-таки, наверное, не с детства, а с ночного времени. Давай мы сделаем, представим то, что называется визитной карточкой.
Ну, хорошо.
Вот, и соответственно.
Визитная карточка. Песня на стихи Светланы Молевой. Я очень надеюсь, что эту песню многие знают. Может быть, и подпоют, неважно, где они живут. И мне будет очень приятно. Стихи Светланы Молевой. Ночью вьюжила, да кружила, всю та ночь тебя сторожила, тихо сонного целовала, берегла тебя, укрывала. Целовала, берегла тебя, укрывала. Синеглазый мой, синеглазый, то ли сон ты мой, то ли праздник. Тебя. могла тебя укрывала.
У нас в гостях Раиса Нур. А, сообщение пришло. Раиса, какой там Чуров? Вы волшебница. Пойте, я таю, пишет Белка. Ну, не может наша аудитория успокоиться после сегодняшнего визита господина Чурова. Но давайте уже переключать внутренние тумблеры, потому что мы перешли на другую тему. Я должна сказать, что несмотря на то, что ты считаешь, что ночью вьюжила, кружила это твоя главная визитная карточка, у меня есть другие ощущения. Потому что, знаешь, в свое время был такой замечательный фильм. Фильм, у меня даже иногда ощущение, что автор этого фильма сам не понял, что он снял. Фильм этот назывался «Ширли-мырли». Это был фильм о политкорректности. Mm-hmm. Причем не о избыточной политкорректности, от которой порой страдают сами ее носители, а я бы даже сказала о толерантности. Я к чему веду? Дело в том, что у автора-исполнителя Раисы Нур тоже есть свое «Ширли-мырли».
Ты о каком «Ширли-мырли»? Вот
я говорю песни? Про песни о том, как пришел представитель одной конфессии к представительнице другой конфессии.
Так. Так.
И потом, глядя на них, глядя на то, что у них стояло на столе, на небесах было полное...
Что и стоит сейчас, конечно.
Да, полное единодушие. Вот я считаю, что это потрясающая совершенно вещь. Если... Рай, давай мы так договоримся. Ты в своем праве двигать,
хорошо,
отказывать...
Нет-нет-нет, на самом деле все прекрасно. Все прекрасно. И этот список, он ни о чем не говорит. Дело в том, что...
Я
уже привыкла. А я и не покажу тебе. Дело в том, что я уже привыкла. Если уже бывало так у меня, когда приходишь со списком своим, и вдруг мы начинаем говорить... говорить о детстве совершенно. И вся передача,
ну, это же закон концерта.
Закон концерта, поэтому список есть, потому что он должен быть. Да, я поняла, конфессия, да. Но я тебе скажу, что за эту песню я некоторое время даже страдала, потому что последние строчки, если ты помнишь, там такие, подпевали нам Бог и Аллах.
Да, да, это очень важно.
Да, и это очень важно, да. Я об этом не думала, когда написала. Я понимала, что я понимаю, о чем я пишу, и люди меня поймут. Но находились люди, которые подходили и говорили, а вы знаете, что это тавтология? А вы знаете, конечно, я знаю.
Почему
конечно.
Это тавтология?
Ну, вот так вот. И однажды... Это был какой-то корпоративный концерт, а на корпоративе был батюшка в каком-то очень крепком сане, у него была красивая одежда, но я подошла к нему не потому, что у него красивая одежда, а просто у него были добрые глаза. И сказала, батюшка, пожалуйста, послушайте эту песню. Если вы скажете ее не петь, то, конечно, я ее петь не
буду. Как?
А вот так вот, а вот так вот.
А что ж ты так щедро со своим творчеством?
Ну, а я всегда щедра, я всегда щедра.
Нет, ну это...
Ну, потому что надоели мне. Ну, надоели, и все. Вот,
говорят, а что тебя периодически...
Да, подходили, спрашивали. Вот, и когда он развернулся ко мне всем своим, так сказать, туловищем и лицом, и душой, и когда он прослушал песню от начала до конца, буквально от первого такта до последнего, он подошел ко мне и сказал, говорит, деточка, я все понял, я все понял. Пой. Дураки не поймут. Да, то есть получается песня про мусульманскую девушку, благословенная, значит, христианским батюшкой. Вот такая история с этой песней, да.
Каноническое название какое? Потому что я же пишу оперу.
Про татарку. Про татарку. Ну и небольшой стишок, наверное, перед тем, как...
Конечно.
Я сочинила это стихотворение для тех, кто как раз-таки, кто хотел меня неправильно понять. «Внимала Божьим я старанием». И вышла в этот мир большой с татарским недопокаянием, еврейским мусообразованием и очень русской душой, господа. Невзначай, невзначай, напросился ты на чай, просто выявилась в доме заварка. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, не знал, что нарвался дружок на татарку. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, но не знал, что нарвался дружок на татарку. А татарка, ну как, без заварка, проходи к самовару, кунак. Нынче к чаю у нашей татарки золотистый, душистый чак-чак. Нынче к чаю у нашей татарки золотистый, медовый чак-чак. Чай попил, разомлел и забыл, что много дел. Да и надо ли помнить о деле? Посмотри, как хорош край, в котором живешь. Так за чаем в окно и глядели. Посмотри, как хорош край, в котором живешь. Так за чаем в окно и глядели. Не считали, да и не хотелось, сколько раз закипала вода. Только в небе вовсю разгорелась вскоре чайная наша звезда. Только в небе вовсю разгорелась вскоре чайная наша звезда. Да-да-да. Чай с душицей, аминь, занавеску задвинь, говорю, занавеску задвинь-ка. Ой, скажу, неспроста ты моя красота, в твоей чашке гуляет чаинка. Ой, скажу, неспроста ты моя красота, в твоей чашке гуляет чаинка. Перепели все русские песни, перепели татарские. Ах, и в приглядку с вершины небесной подпевали нам Бог и Аллах. И в приглядку с вершины небесной подпевали нам Бог и Аллах. Эх, дай, 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 дай. И ля-ля-ли-ля-ли-ля-ля. И ля-ля-ли-ля-ли-ля-ля. И ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ля. Дальше можно все что угодно. Закончить все лезгинкой.
Ну вот, я жду реакции, во-первых, от наших дорогих слушателей, во-вторых, вот сообщение от Андрея, которое, на мой взгляд, заслуживает подробного обсуждения. С каждым разом все больше убеждаюсь, что существует авторская песня и женская авторская песня, что-то совершенно другое. Вот ты что думаешь по этому поводу? Как ты себя идентифицируешь по гендерному
признаку? Я себя никак не идентифицирую, потому что есть еще и другие песни. Есть, и поют их и мужчины, подпевают и берут свой репертуар. И вообще я бы не делила, если честно. Правда, если разве приходит нам в голову, кто написал, мужчина или женщина, когда мы слушаем там «Февраль достать, чернилы плакать», потом «По улице моей, который год», «Мне нравится, что вы больны не мной». Разве приходят в голову такие мысли? Я не знаю, мне кажется, это вот какое-то желание человеческое.
Хороший люблю, вечное. Плохой нет.
Ну да, если хорошо, то мужское, да, если плохо, то женское. Я не знаю, но вот, честное слово, у меня определенной версии тут нет, но я бы не делила, если честно. Но, если хотите, давайте споем такую песню, которую я бы не назвала женской, совсем бы не назвала женской. Называется она «А куда надо?» Это одно слово.
Это одно слово?
Одно слово, конечно. А куда надо? И применительно к сегодняшнему дню, мне кажется, она будет прямо в самый раз. А чтоб такое съесть, чтоб закипела месяц, запела дурь, заиграла бравада, поджечь души мосты, уйти в туман, в кусты. А куда надо? А куда надо? Поджечь души мосты, уйти в туман, в кусты. А куда надо? А куда надо? Уйти в леса, в тайгу, чтоб не нашел шайгу. А чего искать? Я ведь не хакамада. И проплывая вдоль, шептать, глотая соль, а куда надо, а куда надо. И проползая вдоль, шептать, глотая соль, а куда надо, а куда надо. Когда вы хватитесь, меня не там, не здесь, а вот и нету, а вот вам и нате. А я не тут, не там, ищите мой фиг вам, в Акуданаде, в Акуданаде. А я не тут, не там. Ищите мой фиг вам в Акуданаде, в Акуданаде. Или от земли умчать и все с нуля начать, найти планету в дожде звездопада. На небе звезд моря, но лишь одна моя. А куда надо, а куда надо? На небе звезд моря, но лишь одна моя. А куда надо, а куда надо? Но знаю, выход есть. Палата номер. Да-да-да. Да и главврач, старый друг Маргарита Львовна, будет рада. Когда больничный хор вдруг громыхнет, как с гор, а куда надо, а куда надо? Когда больничный хор вдруг громыхнет, как с гор, а куда надо, а куда надо? Туда не надо, сюда не надо. А куда надо, моя, туда не надо, сюда не надо. А куда надо, моя, а куда надо?
Слушай, класс. Это новая вещь?
Ну, так относительно.
Хорошая какая штука.
Да, я думаю, что это будет диск, который так и будет называться «А куда надо».
Да, такое новое государство. Действительно, очень, очень здорово.
Спасибо.
А про татарку супер. С межконфессиональным приветом пишет Белла. Чистый голос, хорошо. Рая, спасибо за ваше волшебство. Слушаем, смотрим. Василий из Таганрога. Я тут только заволновалась, что у нас есть проблемы с трансляцией. А, вопрос.
Так.
А куда надо?
А куда? Если б я знала, господа, если б я знала... Если бы я знала, то я бы такой песни не написала. Я бы пошла туда и была бы совершенно счастлива. Но мне кажется, что такие песни пишутся вот именно в тот момент. Я глубоко уверена, что вот «Февраль, достать чернила плакать», может быть, в такую секунду своей жизни было написано это стихотворение там «Нате» у Маяковского. Что-то вот наступает такой момент в жизни, когда или что-то ужасное совершить, или же взять листочек, значит, карандаш и написать «А куда надо».
Вот, между прочим, правильную тему ты подняла. Я напомню еще раз, что у нас в гостях автор-исполнитель Раиса Нур. Тема очень верная, потому что существует такая теория, ее в свое время очень интенсивно развивал нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин, что писать можно либо о прекрасном, либо о страшном. И как бы для того, чтобы что-то вообще творить, нужен некий эмоциональный либо большой подъем, либо большой спуск. То есть
да?
В адекватном состоянии ничего хорошего не напишешь. Ты соглашаешься с этим?
Мне трудно согласиться с этим, потому что в адекватном состоянии я написала очень много. В неадекватном состоянии тоже очень много. И в состоянии подъема. Правда, для меня не существует. И более того, меня спрашивают некоторые, вот те, кто не может писать на заказ, как это получается. Я могу писать на заказ. И тогда не имеет значения, какое мое, значит, душевное состояние совершенно.
Ты знаешь, что вот самое страшное, это, наверное, даже не мочь или не мочь писать. На заказ как раз писать очень просто.
Проще, потому что самодисциплина тут вот нужна, надо, а куда надо тут вот.
Просто
пожалуйста.
У Вероники Долиной есть одна очень, если разобраться, страшная песня. Сейчас я попробую вспомнить первые две строчки, потому что там самый цимис во-вторых. Было тихо, ни звука, ни крика, и спокойно уснула семья. И вдруг она услышала голос: «Вероника, шепча, Вероника, я последняя песня твоя». И когда вот это вот себе
это
представляешь,
да, это
и
да.
Ведь это достаточно часто со всеми бывает.
Да.
И когда ты вдруг осознаешь, что никогда в жизни больше у тебя ничего подобного не получится, это бывает очень-очень страшно. Вот. Но ты, видимо, счастливый человек, поскольку много пишущий.
Нет, 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 я много не пишу, это точно, это совершенно точно. И более того, я тебе скажу, что я, наверное, я не знаю, я не мучаюсь, когда у меня ничего не приходит.
Ну, какой максимальный период молчания?
Я не знаю, я не знаю. Нет, на самом деле, Наталья, действительно, я счастливый человек, потому что бывают... Во-первых, я на песнях вырастила детей своих, понимаешь?
Вот сейчас подробнее об
да,
этом поговорим.
Да, мужчины удивляются, мужчины, авторы, которые работают на другие, ну, так сказать, на государство, на дяденек, и там бизнес у них свой, они не могут никак представить. Но у меня получилось, и как-то это, наверное, благодаря тому, что все-таки какое-то бесстрашие во мне есть.
Угу.
Главное не бояться.
Ну, я должна сказать, что вот поступают нам сообщения от людей, которые нас смотрят и слушают, в том числе даже в Греции. Можешь себе представить? Ой. Завидуешь?
Завидую. Угу.
Хочется сразу убить, да?
Нет, не убить, не убить.
Сидят себе где-то на второй линии береговой, слушают
нас. Да хоть на третьей, Нател, да хоть на четвертой.
На третьей это уже далеко, не надо.
Не-не-не, мне лишь бы вариться.
Хорошо. Петь, читать. Вот у меня еще есть масса всяких глупых вопросов. У меня работа
Давай
такая.
Давай глупый вопрос.
А куда надо, блестяще, Раиса. Мне тоже очень понравилось. Спасибо. Как, по вашему мнению, привлечь свежую аудиторию к явлению авторская песня? Она ведь есть аудитория, но в силу ограниченности инфопространства о явлении мало кто знает, пишет Вадим из Екатеринбурга. Прошу.
Можно, значит, пойти одним путем. Встать на пуанты, там, раздеться, в конце концов, в неглиже петь эти песни, я не знаю. Ну, сейчас массу шоу всяких примочек, которые можно применить. И, наверное, это будет тоже правильно, это будет шоу-приём, который, может быть, тоже сработает. В конце концов, представляешь, барды вот сидят там в купальничках, девочки поют, да? Ну, прекрасно, замечательно.
А в борзовке что, не в купальничках, что ли?
Ну, это борзовка, да, я имею в виду концертные залы. Но есть другой способ, мне кажется, и он сейчас как раз работает. Это авторская песня, она уходит вот как раз-таки в домашники, в квартирники, и там как-то ей даже лучше, как-то она там на своем месте. Конечно, есть еще, собираются и залы, большие концертные залы, слава богу, еще это происходит. Но это все-таки уже под вопросом, все больше и больше, больше и больше. Что-то происходит с нашей авторской песней.
Я думаю, что речь идет не о том, что происходит конкретно с авторской песней. Дело в том, что когда существовал период так называемой магнитофонной культуры, авторская песня была, скажем так, одним из немногих явлений альтернативных к культуре официальной. На сегодняшний день в качестве альтернативного пространства выступает интернет. А в интернет можно нырнуть и не вынырнуть. Там есть все. Начиная от порнографии, да, и заканчивая авторской песней.
Да.
Поэтому, на самом деле, у меня такое впечатление, что наша аудитория не стала меньше. Но просто очень многие, во-первых, поклонники авторской песни, скажем, где-нибудь в регионе, не всегда имеют доступ просто к интернету.
Доступ, Нател. Но еще начнем с того, что сейчас, мне кажется, только ленивый журналист не расскажет, какие ужасные эти барды, понимаешь?
Почему-то?
Да, бородатые барды в свитерах, которые там сидят в лесу, поют у костров. И вот эта ирония какая-то, мне кажется, уже не совсем здорово. Я говорю об КВНах, которые...
Надо сказать, что...
Сплошь и рядом.
Клип на песню Висбора «Милая моя» с ананасом, который новый русский перебрасывает печеный ананас в ладошках, это очень смешно.
Это я не видела. Нет, я вижу пародии такие, которые, как говорится...
Я думаю, что ты говоришь о дне выборов.
Нет, не выборов.
Там была очень смешная пародия на авторскую песню.
Нет, какая-то ирония все равно по части вот авторской песни. Вот именно по части искренности. Той, которая звучит в авторской песне, вот она и становится опять-таки центром как бы притяжения для некоторых. Наверное, все-таки эта искренность, она сейчас как редкий гость, скажем. Все-таки к эпатажу мы больше привыкли, чем к открытию души, понимаешь?
Бывали ли вы на Ильменском фестивале?
Да, дважды я была. Это год, наверное, 89-й и 99-й, да, это точно.
Скажите, пожалуйста, кстати, очень правильный вопрос, немножко он так сумбурно с пропажами текста сформулирован, но я попробую его восстановить. Вот все-таки Екатеринбург – это не просто место в России.
Да, не просто.
И это такой культурный центр, откуда огромное количество рокеров, большое количество авторов. И вообще вот это некое такое особое явление. А можно ли говорить, вот я помню много лет назад, я спрашивала Александра Городницкого о том, какая разница между московской и питерской, ленинградской школой авторской песни. Существует ли екатеринбургская школа?
Ну, я однажды только выступала в Екатеринбурге, и я получила огромное удовольствие, потому что зал был полный.
Угу.
А
ты же из тех краев, по-моему.
Ну, как из тех краев? Во-первых, я из Уфы. Угу. Я уфимская. Потом я жила в городе Нижневартовске. То есть вот Екатеринбург, он постоянно остается в серединке. То есть я то с этой стороны,
понятно.
То с этой стороны, то еще я пожила в Сургуте какое-то время, там 3 года. Поэтому где-то рядом с Екатеринбургом. Но он действительно удивительный город. Он действительно удивительный, потому что когда выходишь на сцену, и тебя уже любят и хотят слышать, это многого стоит. Это очень...
Ну, с одной стороны, да,
да,
безусловно.
Просто люди хотят слышать тебя.
То есть поем, а потом продолжим.
Хорошо, а что поем-то?
Это уже up to you, как говорится.
Хорошо. Есть еще одна такая вот не женская песня, скажем, а называется она «Я люблю играть на контрабасе». Я действительно люблю играть на контрабасе, но не умею. Знаю, что многие из вас тоже любят играть и не умеют. И вот скажите, это очень нас объединяет, конечно. И даже
я, наверное, тоже люблю. Я не пробовала.
Я люблю играть на контрабасе. Контрабас — это класс. Чтобы целый дом держать в атасе, контрабас в самый раз. Что за дивная музыка льется, а всего-то четыре струны. Тут не то, что полдома проснется, тут проснется, считай, полстраны. Не болит ли чё у вас? Бум-бум-бум. Все проблемы лечит джаз. Ой, да чего же чудненько играет. Ну, талант, мочи нет. Так должно быть, научу, рассуждает обо мне мой сосед. Замолкают вороны и таращат вороний свой глаз. Когда я достаю пятитонный свой волшебный родной контрабас. Бум-бум-бум, не болит ли чё у вас? Бум-бум-бум, все проблемы лечит джаз. Что, поверили в шутку мою? Да, поверили, я ещё вам не то напою. Нету, нет у меня контрабаса, и ругаться со мной сосед не приходит в пижаме атласной, потому что вот важный момент, я не то что скажу контрабаса, у меня ведь и дома-то нет. Да и джаз я слышал от негра, что поет на старой пластинке, а пластинка у тетки в шкафу. Я-то слышал его только раз. Ага, вот те джаз, вот те джаз, вот те джаз. Непривольно сидеть на, многие говорят, диване. На вокзале, господа, сидя в тесном заезженном зале, провожая свои поезда, сознавая, что эти составы не вернутся ко мне никогда, что в моем неумытом стакане кувыркается чья-то звезда, что какао не высшего сорта и за выше сойдет иногда, что мечтать одиноко и гордо мне не стоит большого труда.
У нас в гостях Раиса Нур, и, надо сказать, вот каждый раз такой вот еженедельный практически праздник, потому что я ведь практически все, что ты поешь, вот только «А куда надо» я не слышала, блестящая вещь, замечательная. Все остальное я слышала. И когда это звучит живьем, это совершенно другое прочтение. Вот, знаешь, я много лет считала, будучи ведущей программы авторской песни на «Эхо Москвы», страшно сказать, 20 лет, 20 лет. Я считала, что звучать должно качественно по радио. Что вот не надо никаких там, может быть, где-то палец соскользнул, где-то еще что-то. Вот звучать должно с диска. Чушь это собачья, заявляю ответственно. Потому что когда человек сидит напротив тебя, и когда в какой-то момент она забыла о том, что поздно, о том, что вот голос, может быть, звучит не так, как ей бы хотелось, а начала получать кайф, это абсолютно распространяется, я не знаю, как на зрителей нашего сетевизора, но думаю, что тоже. Но на меня однозначно. На нашего звукорежиссера 100%. Нам хорошо.
Ты знаешь, я тебе больше скажу. Однажды я ошиблась на концерте, это было в Сургуте, ошиблась так, что просто на середине песенки я остановилась, я просто забыла слова. Потом я не стала уже продолжать эту песню, сказала, что я вам потом расскажу, о чем эта песня. И, короче, так и, в общем, проехали. Ну да, пошел концерт дальше. И потом, после концерта, я, значит, иду, возвращаюсь со своими замечательными приятелями. И вот Люсенька Краснова, она со мной рядом шла. Я говорю: Люсь, вот надо же, как я ошиблась-то. Боже мой, слова забыла. На что Люся сказала замечательную фразу. Она сказала: если б ты знала, как это сближает. Понимаешь?
Да.
Поэтому в этом смысле после этого я перестала волноваться. Да, конечно, можно взять не ту ноту, можно забыть слова. Но мы все живые.
Вопрос от Владимира из Санкт-Петербурга. Кстати, про джазовый стиль аккордов на гитаре. Откуда скилл, Раиса?
Что?
А образованность свою хочет показать некоторые. На фано тоже играете? Играет.
Играю.
Где учились играть на гитаре?
Училась играть на гитаре сама, в подъезде. Значит, мальчик с четвертого этажа, Рафаэлька его звали, он, значит, показал мне аккорды и дал мне гитару, свою гитару. Да, гитара была замечательная, кстати, ленинградской фабрики. Вот, и там, помню, какие-то ферромагнитные струны стояли замечательные. Это меня спасло, конечно, потому что пальцы все-таки мои были худенькие, маленькие, тоненькие, я как-то вот, слава богу, эта гитара пожалела их. Вот, и он уехал на 2 месяца, показав мне буквально там 3-4 аккорда, а он приехал через 2 месяца, я уже знала 5-6 аккордов.
А где взяла остальные?
Придумала.
Молодец.
Придумала, да, потому что...
А на фано играла?
Да, у меня школа музыкальная по фортепиано, училище искусств хорового дирижирования. И потом далее я работала в школе искусств концертмейстером. То есть, ну, я пианистка, можно сказать, урожденная. Угу. Но переучилась, и вот фортепиано сейчас далекий для меня инструмент, и мне очень жалко, конечно, с одной стороны.
Ну, сейчас же вроде бы изобрели то, что сворачивается в трубочку, такие клавиши походные.
Да, да, это Нателла, но нужна все-таки сноровка. Понимаешь? Душа осталась. У меня хорошая постановка, у меня хороший звук. Это всё есть, но уходит музыка из-под рук. Музыка не уходит, сноровка.
Как это страшно.
Гитара перетянула всё.
Получается, посмотри, когда... Что? Эхо, не поверите. Мой сын притащил деревянный контрабас без струн и держит его вместо домашнего животного, пишет Людмила. Это 5. Это прекрасно.
Ну вот видишь, значит, не зря.
Я не думаю, чтобы он это сделал прямо сейчас. Я думаю, что Людмила просто как-то вот, что называется, срефлексировала на то, что прозвучало в эфире «Эхо Москвы». Но просто, вот знаешь, это действительно страшное какое-то явление. Эти интеллигентные родители, которые отдают детишек вот в высокое искусство.
В высокое? А почему страшно?
А потому что, как бы, вот знаешь, как моногорода.
Я не знаю, я бы вот так не думала. Вообще, это очень... Мне кажется, музыкальное образование это обязательная вещь, которая...
А если медведь на ухо?
Даже если медведь на ухо, понимаешь?
Проще
более того, Нател, те, которым медведь на ухо наступил, они так хотят петь. Ты обращала внимание,
да,
как хочется петь, когда ты болеешь, когда у тебя нет голоса?
Да?
Вот, да, да, да. Я всегда... великое желание
петь. Этому есть абсолютно физиологическое объяснение, знаешь?
Не знаю.
Потому что гайморовые пазухи заложены, и хочется их... Прокачать. Вот просто, чтобы это все ушло. Так, что пишет? Распространяется точняк, пишет Евгения. В каких условиях была написана эта песня про контрабас, спрашивают.
Условия очень, я не знаю, подходящие.
Неподходящие? На вокзале?
Нет.
Не промытым стаканом?
Нет, не вокзал. Я сейчас расскажу. Дело в том, что вообще все начиналось в Казахстане. В Астане проходит замечательный фестиваль. С 99-го года он проходит. И более того, вы знаете, вот более дружного фестиваля, наверное, я не знаю. Наши фестивали расходятся. Там размежевываются, делят что-то, там никто ничего не делит. Там фестивали братаются, поют русские песни в Казахстане, и замечательные голоса, и авторы замечательные, вообще все замечательно. И вот я стою как бы за кулисами в степи. Мое, значит, время сейчас подойдет идти на сцену. Рядом со мной стоит Эдик Бухименный, замечательный музыкант из Алматы. И этот контрабас такой красивый, такой замечательный. Я говорю: Эдик, дай пощипать струны. Он говорит, давай, значит, щипай. Я стою, щипаю, значит, это контрабас. Конечно, это машина такая удивительная. Ко мне подходит Коля Старченков и говорит, Рая, как тебе идет контрабас? Ну, ты посмотри, такая маленькая, худенькая стоишь, вот ты понимаешь, шикарно. А у меня тогда был вообще такой раздрай. Я переезжала в Москву, дети у меня в Уфе, квартира у меня в Нижневартовске. Сама в Москве, одной ногой вообще. Я говорю, Коля, о чем ты говоришь? Какие там, какой контрабас вообще, к черту матери, вообще, не-не-не. И вот мы с ним, значит, друг другу вопросы задаем.
А ты при этом...
Я щипаю, да. Он, значит, мне вопросы задает, я аргументирую, значит. И мы с ним поняли одновременно, что мы практически песню уже написали. Я говорю, Коль, кто будет записывать песню? Нет, он меня спросил, кто будет писать, чья песня? Я говорю, Коль, пиши. Потому что мне...
Я одной ногой в Москве, дети в Уфе, квартира в Нижневартовске.
Не до песен. Не-не-не, меня нету. Вот. И забыла. Совершенно забыла про это. Через полгода из Екатеринбурга мне звонят друзья. Поговорили мы по телефону. И задается такой вопрос напоследок. А как там контрабас? Песня про контрабас. Я говорю, а что про контрабас? И мне напоминает эту, значит, историю. Я кладу трубку телефона и говорю себе... Я люблю играть на контрабасе. Все. Я записала эту песню. Да, а у Коли своя песенка получилась.
Как интересно. Действительно хорошая история. Да. Вот такое ощущение, что человек, который задал этот вопрос, это был казачок засланный, потому что это же действительно невероятно. Мне недавно исполнилось 18 лет. Поздравьте меня, Раиса, я вас обожаю.
Поздравляю. Если бы вы знали, как вы счастливы.
18 лет?
18 лет. Вау.
Убить хочется сразу.
Не-не-не.
Так, что еще вопрос. Вот ты так как-то бросила фразу насчет того, что дети выросли на авторской песне. Угу. Это как?
Ну, это значит, что мой заработок составлял вот из того, что...
Совсем другое.
Что ты могла подумать вообще?
Я думала совсем... Я тебе скажу, что...
Ну, давай.
Несколько лет назад это был, по-моему, Калифорнийский фестиваль авторской песни. Там два раза в год проходит фестиваль. Мы писали «Капустник» к этому фестивалю. Uh-huh. Причем мы его очень смешно писали. Мы писали вдвоем с одним товарищем, сидя в Москве. А на скайпе у нас были товарищи из Калифорнии, которые браковали все, что им казалось не очень симпатичным. И идея наша была «Бременские музыканты». Uh-huh. Причем Король, страстный любитель авторской песни, а эти вот уже англоговорящие, американо-существующие дети, они на самом деле любят. Но я представила себе другую ситуацию. Вот как человек, который вот от «Милая моя» ему нехорошо делается. Вот он уже представитель другого социума, другой культуры. Я думала, что речь идет о том, что в тот момент, когда у ребенка болело ухо, мама начинала ему ласково петь авторскую песню.
Нет, нет, Нател, все гораздо прозаичнее. Гораздо прозаичнее. С 99-го года я ушла вот на вольные хлеба. 99-й год...
А как ты рискнула вообще?
А у меня не было другого выхода, ты понимаешь? Просто не было другого выхода. Вся, значит, работа на севере закончилась. С Нижневартовска я уехала. В Сургуте я работала в ГИТИСе. ГИТИС существовал только для того, чтобы организовать театр. Театр организовался. И получилось так, что все. Goodbye, значит. Пожалуйста, дорога. Выхожу одна я на дорогу.
Ну, послушай, Рай, ведь, во-первых, я еще раз напомню, что наш гость, автор-исполнитель Раиса Нур, было начало перестройки, когда первый круг... Творческое объединение «Первый круг» ездило по стране, как я понимаю, зарабатывало этим деньги.
Да, 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 конечно.
И, так сказать, были ситуации, когда люди понимали, что этим действительно можно прокормиться. Более того, на сегодняшний день в России все не так хорошо вот с концертной деятельностью, как может показаться, но есть огромное количество людей, которые об этом знать не знают.
Ну, да.
Но когда ты принимаешь для себя такое решение, что я готова, это очень смело. Понимаешь, это же камерный жанр. Ты талантливый человек, но для того, чтобы...
Я в самом начале тебе сказала, не надо ничего бояться. Ты вспомни.
Я вспомнила, но не поверила.
Да, не надо ничего бояться. Во-первых, как-то вот с 91-го года, где-то вот год, наверное... Ну, давай начнем с 94-го. Там я стала лауреатом на Грушинском фестивале. И что-то вот как-то сдвинулось, поехало, пошло. Какие-то звонки стали приглашать, какие-то концерты пошли. Но я еще тогда не верила. не верила, что можно этим жить, что как-то можно существовать. А потом, понимаешь, мне нужен был график такой, чтобы я как можно больше была с детьми. Потому что детей оставлять... Ну, если вот, допустим, как работают нормальные люди с 9 до 6, то дети мои, они просто получаются брошены. Я не хотела этого, потому что мужа моего к тому времени уже не было в живых. Вот. И мне хотелось быть с ними. Ну и чтобы работа была такая, чтобы... чтобы душа пела, и чтобы за это платили еще, понимаешь? И вот это единственный выход из положения.
То есть ну, ты респект, уезжаешь, как
да,
говорят.
Ты быстренько съездила, быстренько приехала.
Это, кстати, ответ на заданный вопрос. Приезжали ли вы на Грушинский фестиваль, планируете ли в этом году?
Ну, начнем с того, что с 95-го года на Грушинском фестивале я долгое время работала по там, какой-то 2000-й или уже, я не помню, по какой год. Нет, гораздо больше в жюри фестиваля Грушинского. Поэтому, конечно, знаю эту систему от и до, но мне очень жалко, что он сейчас так разделился. Я была 2 года ездила, вот, 2 последних года ездила на Грушинский фестиваль. Я не знаю, буду ли я там, не знаю, правда.
Так, я не знаю, насколько прилично задавать этот вопрос, потому что, знаешь, вот я очень хорошо, например, помню, как однажды мне позвонили, причем с какой-то газеты, и спросили, вот что я думаю по поводу разделения Грушинского фестиваля. Я не хочу становиться ни на ту, ни на другую сторону. Вот я не в курсе пьесы. В моей жизни много лет назад, очень много лет назад был период, когда я хотела попасть на Грушинский фестиваль. Вот, что-то у меня там не сложилось. Потом меня вдруг начали приглашать, причем уже после разделения. И опять же, я не смогла для себя сделать выбор ни туда, ни сюда. Я не хочу участвовать вот во всей этой истории. С твоей точки зрения, это обычная примета времени? Или там есть некие, что называется, объективные предпосылки?
Вот я так же, как и ты, понимаешь, не знаю деталей. Mm-hmm. Я думаю, что те детали, которые знают все, они не все детали. Mm-hmm. Поэтому есть еще что-то. Но вообще, если честно, да, может быть, время пришло, я не знаю. Но мне кажется, так не должно было быть. Нужно было сделать все для того, чтобы этого не произошло. Ну вот, некое, мне кажется, это вообще в духе времени, вот... алчность, амбиции какие-то. Понимаешь?
Ну, это нормальная
через
история.
Это перешагнуть некоторым очень сложно. Очень сложно. Поэтому страдают нормальные люди.
Ну, скажем так, с твоей точки зрения, можно считать, что период, когда Грушинский фестиваль был, что называется, стартовой площадкой для людей, которые потом собирали огромные залы, что этот период закончился?
Ты знаешь, и тогда, когда Грушинский фестиваль был одним единственным, и тогда стартовой площадкой для всех он не был. Mm-hmm. Все-таки, ты посмотри списки, да, вот мы открываем книжки, есть Грушинский фестиваль, и в каждом, на каждый год приходится по 8, по 10 лауреатов, да? Mm-hmm. Но они не все концертируют, и не все. Там, конечно, так же, как и в Сопоте, наверное, то есть, как на Евровидении, выступает песня на первый план. Если ты поешь удачную песню, то есть ты становишься лауреатом, и таких случаев тоже очень много.
Ну, ты знаешь, сколько раз я слышала лауреатов Грушинского фестиваля, который, извини, пожалуйста, с моей точки зрения, они
да,
никакие.
Это есть тоже.
И
да,
звать
это
их
тоже,
никак вообще.
Да, это есть тоже.
И,
да.
С другой стороны, я не могу отказать себе в сомнительном удовольствии вспомнить одну замечательную историю. Есть такой авторский дуэт Марины и Игорь Саркисовой.
Да.
Вот. И однажды эта история была, причем мне рассказана в эфире. Вот. Так что подлость господина Саркисова, она не поддается описанию. Я его спросила, как он относится к всем этим регалиям, Грушинским фестивалям, и он мне рассказал историю, после которой мне долго было очень стыдно. Он говорит, знаешь, однажды я узнал, что существует на «Эхо Москвы» программа авторской песни. И решил, что я очень хочу туда попасть. И я, говорит, позвонила на «Эхо». Но тут, правда, моя совесть чиста, разговаривал с ним не я. С ним разговаривал кто-то из тогдашних наших референтов. И они мне сказали, что, говорит, вы хотите? Я хочу поговорить с Балтянской. А о чем? А вот я, автор, хочу попасть в программу. На что, говорит, ваша референтка мне, говорит, очень надменно задала вопрос. А вы вообще кто? Вы что, лауреат Грушинского фестиваля или что, или где? Я, говорит, страшно расстроился, пришлось стать лауреатом Грушинского фестиваля.
Не, у меня все по-другому. Мы все по-разному приходим, конечно, и это, наверное, нормально. У меня наоборот получилось. Я приезжала в 89-м году, по-моему, в 90-м году в составе дуэта. Была скрипка, и, по-моему, мы неплохо пели, совсем неплохо. А вот, но у нас ничего не получалось. И как-то мы так целенаправленно шли, значит, на прослушивание и все. Потом мне это надоело. И как-то вот в 94-м году я приехала на Грушинский фестиваль без желания прослушиваться. Но тут вот мои друзья, значит, из Сургута, Краснов Валера, он говорит: «Рэй, у меня гитара есть». У него прекрасная гитара была, мастеровая, мастера Моисеева. Он меня практически за ручку привел на прослушивание. И без всякой скрипки, без дуэта, без второго голоса. То есть я спела «Ночью южила да кружила».
Я как раз хотела спросить, что было за песня.
В 94-м году все пели о колбасе. Там-то все было не просто в стране. Но я удивляюсь, Бирковский услышал. Он был председателем жюри. И я, когда я открыла рот, я смотрю, он стал шушукаться, значит, там что-то с людьми говорит. Потом попросили спеть вторую песню.
А что пел вторую песню?
Ой, не помню. Не помню, что-то такое.
А ты свою самую первую песню помнишь, Рэй?
Первую? Да, ну что-то... Да, да, помню. Что-то такое-то. О, нет. Такой был проигрыш даже.
Слова там были?
Были, были, были. Запел свои страсти осенний порыв, горя своей властью летний день смутив, горя своей властью летний день смутив.
Помню.
Ну и так далее.
Школьная такая раскладочка, красивая.
Да. Ну,
а у нас остается буквально 5 минут до окончания первого часа. Давай, может быть, что-нибудь такое серьезное споем.
Споем. Хорошо, хорошо. Это будет босанова. Сердце твое, сердце мое. Океанская даль, солит, кипит, злостью горит, а в молчание твое как в океан войти. На планете этой хватит обид, чтобы сердце твое, сердце мое найти. На планете этой хватит обид, чтобы сердце твое, сердце мое найти. За грядою гряда сладостных мук, горестных мук, оборви эту нить, слышишь, ведь только нить. На планете этой хватит разлук, чтобы сердце твое, сердце мое разбить. На планете этой хватит разлук, чтобы сердце твое, сердце мое на планете. хватит любви, чтобы сердце твое, сердце мое спасти. На планете этой хватит любви, чтобы сердце твое, сердце мое спасти. Сердце твое, сердце мое.
В гостях у программы «Авторская песня», автор-исполнитель Раиса Нур. Мы продолжим во втором часе. Прямо сейчас сделаем перерыв на новости. Только зачитаю замечательное сообщение. Раиса просто замечательная. Спасибо вам, Нателла, за такого умного, теплого, душевного и очень вот такими буквами женского человека у нас в гостях. Очень женский человек. Перерыв, а потом продолжим.
Да, да.
1:03 вы слушаете «Эхо Москвы». Еще раз здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. Наша гостья Раиса Нур, автор-исполнитель. Что ты там придумала, пока шли новости?
Да, собственно, то же самое. Думаю, что нужно спеть песню, которую ты, наверное, не слышала, потому что это еще несуществующий диск.
Подожди, прежде чем ты споешь еще несуществующую песню, давай мы скажем еще про несуществующий концерт, который будет существовать 7 числа.
Да, да, да. Это прям. Если учесть, что у нас сегодня 6 число, да?
Да.
То уже завтра, 7 числа, в Альма-Матер состоится наш совместный концерт с Сережей Матвеенко.
Ага.
В 17:00, 5 часов, милости просим, в малый зал. Вот. То есть 7 в 17:00 Альма-Матер. Таганская площадь, 12.
Ну, наши слушатели уже знают эту площадку. Итак, из нового... А диск будет «А куда надо», который...
Нет, нет, нет. Я думаю, что этот будет называться «Если солнце взойдет».
И песня также называется?
Нет. Песня называется «Часы бегут». Часы бегут, как пыль метут. И день, и век, и час. Дожди прольют, снега пройдут, но это не важно сейчас. Дожди прольют, снега пройдут, но это не важно сейчас. Печали нет, прекрасен свет веселых наших глаз. Но это не важно сейчас. Ни там, ни тут меня не ждут. Но это не важно сейчас. Ей-богу ж, ей, в один из дней удача встретит нас. Придут они золотые дни, но это не важно сейчас. Придут они золотые дни, но это не важно сейчас. Со мною вы, мои друзья, но свой заветный час. Один из вас меня предаст, но это не важно сейчас. Один из вас меня предаст, но это не важно сейчас. Убьет меня твоя стрела, или жить мне век и час. На свете есть важнее дела, но это не важно сейчас. На свете есть важнее дела, но это важно сейчас. С дождями, снегом и судьбой планета носит нас. Придет конец и ей самой, но это не важно сейчас. Придет конец и ей самой. В этом месте мне всегда хочется сказать «наливай».
Наливай?
Но это не важно сейчас.
нас в гостях автор-исполнитель Раиса Нур. А вот, кстати говоря, сейчас пока слушала, тебя задумалась. Скажи, пожалуйста, наверняка ты как человек, выступающий достаточно много, примерно представляешь себе собственную аудиторию. Кто они, твои зрители, твои слушатели?
Ну, это люди добрые, конечно, прежде всего. Солнечные, понимающие, вслушивающиеся, музыкальные люди. И неважно, возраст, это не имеет значения.
Ну вот, вот так. Насколько мне известно, ты же действительно работаешь с детьми?
Сейчас не работаю. Я работала с детьми с 2000... Подожди, с 2000 по 2005 год. А потом у меня пошла уже работа для детей. То есть работа в мультипликации.
Но это все равно... Все то,
что... Ну да, для детей.
Ну вот, как бы сказать, существует, я не знаю, такая вот часть этой работы педагогическая. Сеять разумное, доброе, вечное. В прямом переносном смысле,
ну, да?
Да. Существует, знаешь, вот я как-то разговаривала с человеком, который был хорошим учителем рисования. Я говорю, вот это ерунда, что кто-то не умеет рисовать. Я могу научить кого угодно. Любого человека. Когда ты...
Не нужно ли учить вообще-то?
Да? Какие задачи ты перед собой ставишь, когда ты что-то делаешь для вот маленькой части своей аудитории?
Для маленькой части аудитории? Ну, если выступаю, это понятно, это уже моя, так сказать, энергия, вот я вся тут. А когда пишу для детей, то, конечно, прежде всего... Ты понимаешь, вот на мой взгляд, детская песня, она должна быть солнечной, куда-то вести ребенка, то есть он должен получить какую-то что-то новое получить из того, что он поет, но каким-то закамуфлированным совершенно языком, совершенно детским. Надо сказать, что детские песни писать не так-то и просто, как выяснилось. Так. Я вначале взялась за это, то есть мне нужно было написать 36 песен.
Ничего себе.
Для мультсериала «Три котенка», да. Я когда взялась за это, мне казалось, это так легко, так замечательно.
А сериал-то вышел?
Вышел, да-да-да. Кстати, ВКонтакте, если кто там есть, можно подружиться со мной, и есть там кусочек, 10 серий есть. Можно. И более того, меня втянули и в озвучку этого мультсериала, то есть я там и пою, участвую во всем этом. Вот. Оказалось, что опыт совершенно ни к чему тебе, твой личный опыт, понимаешь? Надо просто стираешь себя начисто, абсолютно, и остаешься только тем ребенком, которым ты была. Никакого опыта, только солнышко, мама, папа и ты, понимаешь? Вот и все.
Ощущение абсолютного счастья.
Счастье.
А можно, несмотря на вот чрезвычайно поздний час, попросить что-нибудь из репертуара детского? Это не, опять же, это не приказ, это просьба.
Не подпоешь?
Хороший вопрос.
Да, это не из мультфильма песенка, но мне нужна аудитория. Я, конечно, понимаю, что...
Я могу стучать, хлопать, я просто слушаю.
Можно топать, можно стучать, но на вопрос отвечать тебе придется. Песня для самых умных. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Внимание, задаю вопрос. Луну изучает Наталочка.
Астроном.
Маленькая девочка, двоечка тебе. С плюсом. Не переживай. Луну, я тебе подскажу, а потом сама будешь. Луну изучает
космонавт.
Лунолог. Поняла, да? Страну изучает.
Странолог.
Да, догадалась, да. Людей изучает.
Людолог.
Людолог, да. А инопланетян изучает.
Инопланетянотолог.
Да, вот это твоя версия. А у меня такая. Инопланетянино. О-о-о-о-олог. Рядышком. Китов изучает.
Китолог,
да. Котов изучает.
Котолог.
Так. Моржей изучает.
Моржолог.
А Северный полюс изучает.
Полюсолог.
Да. А вот Ксения Ларина мне как-то сказала, что Артур Челингаров. Артур Челингаров. Поехали дальше. Цветы изучает.
Цветолог.
Цветолог. Мечты изучает.
Мечтолог.
Так. Мосты изучает.
Мостолог.
Мостолог. А хвосты изучает.
Соответственно.
Ага. Хвостолог. Да. пляже, грозу изучает грозолог. Глаза изучает
офтальмолог.
Ага. А смех изучает
клоун.
А всех изучает
психолог.
Да, психолог. Но в науках этих я не сильно, детишки. Вы уж сами все про все почитайте в книжке, в книжке. Ха. Вот такая песенка.
Грамотно, грамотно.
Да.
Но насчет лунолога прямо даже вот стыдно стало. Надо же, как я не догадалась.
А всем стыдно. Никто,
то есть никто не догадывается.
Никто, абсолютно.
Понятно. А у меня сегодня 7-месячный сын первый раз сам в кроватке встал. Он тоже под песни растет. Правда, голос у меня дурной, пишет одна из наших слушательниц. А сегодня на эхе впервые открыл для себя Раису Нур. Открытие очень приятно впечатлило. Утром поделюсь своими впечатлениями с женой. А, так, спасибо. Бывали ли в жизни моменты, когда все плохо, но гитары и песни помогали и успокаивали?
Только так и происходило, господа. А как иначе? Вообще, я считаю, что каждому подростку нужно вовремя дать в руки инструмент, непосредственно гитару, потому что инструмент очень мобильный и очень нужный, особенно вот в такие моменты. Если бы не гитара, я даже вот, правда, честно, я не знаю. Я знаю подростков, которые, заходя, так сказать, выходя на плохую дорожку, они выруливали благодаря гитаре, благодаря авторской песне. Но я не авторской песне благодаря, я просто потому, что я очень люблю тренькать на ней. То есть, если у меня есть свободная минутка, я просто занимаюсь вот тем, что я тут тренькаю, что тут щипаю, и меня это спасает.
А вот скажи, пожалуйста, на сегодняшний день все-таки уже можно говорить о некоторых тенденциях в современной авторской песне. Тебе скучно стало сразу?
Нет.
А тенденции – это уход от того, что в свое время было неотъемлемой частью авторской песни. То есть один инструмент, более того, не всегда хорошо настроенный. На сегодняшний день практически каждый уважающий себя автор считает необходимым прибегнуть к расширенному музыкальному
сопровождению. Как минимум настроить гитару. Да.
Не, ну настроить гитару это мы уже даже не обсуждаем. Вот это вот замечательное техническое устройство, которое вы видите на Раечкином инструменте, это...
Называется тюнер.
Большое спасение для тех, у кого совсем нет слуха, и малое спасение для таких, как Раечка. Вот, потому что я, например, не всегда слышу, настроен инструмент или нет. А там зеленый
даже цвет. Что-то есть, когда чуть-чуть недостроена гитара, в этом тоже что-то есть.
Ну вот да, это... и когда струны старые.
Да.
Но я о чем? Я так сказать, о том, что авторская песня постепенно становится в неплохом, а в техническом смысле слова эстрадной. Как ты это воспринимаешь?
Ну, я не думаю, что эстрадная. Нет, конечно, тут масса всего можно найти. Просто она расширилась. Просто границы открылись, и мы теперь знаем, что такое боссанова. Мы теперь знаем, ну, кантри это было, то есть это фадо сейчас, ну, все, что хочешь. И это, конечно же, проникает сюда, и это умные люди, как правило, они первые реагируют на все это дело. Люди сейчас и в интернете плавают, и все знают. Поэтому, конечно, если есть в руках инструмент, это очень легко. Как бы. Тут же, понимаешь, дело в чем. Если ты вот на гитаре играешь, то ты уже, в принципе, занимаешься авторской песней. Можно петь все, что угодно, получается, что авторская песня. И все, что бы ты ни пела, это все как бы ты бардовской песней занимаешься. Хотя, конечно, это вопрос такой неоднозначный. Но у меня есть тоже свои отклонения, конечно. Я тоже ухожу в сторону.
А куда ты уходишь?
Какую сторону? Я ухожу... Вот кровь зовет, наверное, поскольку четверть во мне всего татарская, а все остальное башкирское. То вот башкирская мелодика, пентатоника, она, конечно, меня тоже увлекает за собой. И со временем я с этим как-то боролась, а теперь я не борюсь с этим. И я считаю, что, в общем, для меня тоже некое спасение, тоже вот этот уход, куда уж не знаю, налево ли, прямо ли, направо ли. Я тебе сейчас спою песню, которая... совершенно вот в башкирском стиле написано, абсолютно в нескрываемом. И у меня такое складывается впечатление, что я пишу башкирские песни.
Народные причем.
Может быть, и народные, я даже не знаю. Но вот неплохой русский перевод, скажем так, с башкирского языка.
Собственно же.
Ну как, конечно же.
Как называется песня?
Степь. Thank you. темна. Ни пути, ни сна, тишина висит, как сеть. Стоял солнце свет, вот и твой ответ. Выпьет степь, степь далека ли даль, а свою печаль, словно пыль дорожную с лица, сотри, не смотри назад, не смотри в закат, на огонь смотри. Не смотри в закат, на огонь, смотри, смотри.
Интересно. Совсем необычно. И ты хочешь сказать, что ты в данной ситуации только ретранслятор, да?
Ну, я так думаю, что музыка моя, слова мои. Ну, конечно, ретранслятор, конечно. Я передаю только то, что течет в моей кружке.
Угу. А скажи, пожалуйста, а как на сегодняшний день вот складывается такая повседневная концертная жизнь человека, который этим занимается? То есть ты ездишь куда-то, ты...
Да, езжу. В конце января я улетаю на север. Опять же, это будет Сургут. 29-го, кстати, если кто-то сейчас слышит меня из сургутян, то хочу сказать, приглашаю на концерт. 29 января, по-моему, это будет в дворце университета сургутского. По-моему, это так. И 30 числа концерт в Нефтеюганске, театр кукол. Концерты совместные. В Сургуте я буду петь с Пашей Аксеновым и с Романом Ланкиным, а в Нефтеюганске с Пашей Аксеновым, с Павлом.
А сколько у тебя альбомов? Вот я знаю, я люблю играть на контрабасе. Второй альбом я знаю.
«Сердце твое, сердце мое», «Монолог на девичнике».
«Монолог на девичнике». Вот эти два альбома у меня есть. Это вот
есть, да? Есть еще какие-то, знаешь, кассеты выходили. Это
нет, был еще кружила. Альбом ваш вдвоем с Дудкиной.
С Наташей был такой, да, проект. Да, нас двое. Вот. Но сейчас два альбома. Они лежат, не то что лежат, нет никаких альбомов. Просто я бегаю в студию и записываюсь, и записываюсь, записываюсь. И когда он выйдет, этот альбом, я совершенно не знаю. Может быть, и не выйдет. Кто его знает? Сейчас мне трудно что-либо сказать, но вообще, конечно, огромное удовольствие получаю, когда что-то получается. От того, что что-то хотя бы остается.
Ольга Борисовна пишет, что будет с внуками на концерте.
Где?
Где? В Москве, я так думаю. А, аудитория у вас есть. Я еще раз напомню, что концерт будет 7-го в 17 часов в малом зале «Альма-Матер». Можно уже сейчас найти запись, а куда надо. Больно запало в душу. Я, кстати, тоже хотела спросить. Мне она тоже очень понравилась. Вообще, у меня возникла такая идея. Я не знаю, как это осуществить технически, но я поговорю с нашими уважаемыми специалистами. И, может быть, будем уже постфактум заводить голосование. Вот по песням, исполненным в прямом эфире. Спойте, пожалуйста, «Ночью в Южило». Ну, вы проснулись, можно сказать. С этой песни мы начали полтора часа назад эфир. Так, вступление «Степи» похоже на «Yesterday» Маккартни. Круто.
Которая? «Yesterday»?
Да.
Да, я очень
это
рада.
Это настоящая башкирская песня.
Ну да. Но там подразумевается «Курай». Вот в студии это будет «Курай». Хотя, в принципе, вот этот аккорд. Да, я знаю, даже. Вот Маккартни его использует. Но я тоже.
Понятно, независимо.
Да, конечно.
Детское писать сложнее чего угодно, подтверждаю, но это не важно сейчас, чудо. Чувство счастья значит, что зло существует. Это да, но не здесь и не в эту минуту. Ваши гости – мудрый философ. Спасибо. Анур – это свет. Просто напоминаю, если только не прослушал, как сами об этом говорили. Спасибо, пишет Алексей из Москвы.
Да, я открою, подожди, одну тайну. Военные мне недавно открыли еще одну, значит, расшифровку слова «нур». «Нур», оказывается, это у ракетчиков. Неопознанная, неуправляемая ракета. Вот, неуправляемая ракета.
Тебе легче стало, скажи мне после этого?
Ну, что-то я себе поняла, тем не менее, понимаешь?
Замечательно. Итак, у нас в гостях неуправляемая ракета Раиса Нур. Мы продолжаем программу «Домашник». Скажи, пожалуйста, а вот, собственно, стихи без музыкального сопровождения. Сегодня так кусочек вбросила в каком-то месте. Но для тебя это отдельный жанр? Или это просто, так сказать, то, что не договорила или не превью к песне?
Нет, это не отдельный жанр. Это просто, это я. Это та же часть меня, но только каким-то образом вот не омузыкаленная, что ли.
Угу.
Бывает так, что вот приходят слова какие-то, записываешь, и уже понимаешь, что музыки не будет. Вот здесь музыки нет. Но я могу что-то почитать. Например, стихи про спинку. Может, кому-то пригодится. Свободой, как там ни кичись, как ни рисуй картинки. Но это счастье. Согласись, друг другу шоркать спинки. Да, в одиночестве ты бог. Бери шампуни, гели, до спинки выгнись через бок. Чего там в самом деле? Каких мочалок только нет. С щетинкой, без щетинки. А чувством, словно много лет, живешь с немытой спинкой. Ты одинокий, как гобой. Ты с гордой ходишь мордой и носишь остров за собой, омытый непогодой. А этот остров для двоих и тыл, и карта мира, и поле родинок родных, и чувственная лира. Ты скажешь, вот еще заскок, мозгам нужна починка. Я не страдаю, видит Бог, страдает только спинка.
Хорошие стихи, очень нежные и ласковые. Петь что будем?
Петь. Сейчас подумаем. Вот, одна из старых песен, кстати, очень-очень старая песенка. Ну, вот девчонкам. Пожалуй, пригодится, может быть, поскольку утро наступает, и многие из нас выйдут на остановке. Может быть, на остановке их ждет их судьба. О, знать бы, в какой автобус ты сядешь завтра. Проснуться с великим чувством, забыв про завтрак. Мчаться сквозь сонный город, сквозь злые лица, смакуя, как в сотый раз ты мне нынче снился. И мчаться сквозь сонный город, сквозь злые лица, смакуя, как в сотый раз ты мне нынче снился. И прятать биенье сердца под левой пяткой. в зеркальце глянуть мельком, чуть-чуть с оглядкой. Припудрить свои веснушки на ярком свете, ругая за сбитый локон противный ветер. Припудрить свои веснушки на ярком свете, ругая за сбитый локон противный ветер, ветер, ветер. И павой на остановке вдруг появиться, да-да-да-да-да-да, чтоб смог ты понять, что это тебе не снится. И встретить твой взгляд, дарящий тепло и ласку, и сонно, совсем небрежно промолвить: здравствуй, здравствуй. Знать бы, в какой автобус ты сядешь завтра, 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 завтра. В какой самолет, какой вертолет. Найду.
Угрожаешь.
Угрожаю.
Похоже на то. Я напомню, что наши гости Раиса Нур. А насколько приятная и разумная гостья, что стоило предложить бы главному редактору подумать о предложении постоянно работать на «Эхе». Знаете, у меня такое ощущение, что немножко другой жанр у нее.
У меня другой жанр?
Я имею в виду, что... как это сказать? Только если поэтам-правдорубам.
Поэтам-правдорубам? Ну, не знаю. Не знаю. Надо подумать. Вот еще одна песня. Да, я действительно... Теперь я стала задумываться, где они женские, где мужские. Человеческая песня. Это совершенно точно. Дело в том, что я очень зависимый от солнца человек. Собственно, как и многие. Ну, просто невероятно зависимый.
То есть зимой... Тут,
ну, не то, что зимой. Зимой тоже солнце выходит. Если оно показывается, то я оживаю. Если его нет, а я живу на первом этаже, если оно там как-то там у нас отражается слегка от соседнего дома, то для меня это беда, конечно. Там кусочек только виден. Но это даже дело не в этом. Вот есть такие дни, когда его нет абсолютно. Вот, ну, нет совершенно. И я знаю, что многие мои друзья тоже зависимые от него же, поэтому и многие ждут 21 января с таким же, вот ты понимаешь, вожделением, как и я. 21 января, 21 января.
Поэтому, песня как называется?
«Если солнце взойдет». Да. Ты что-то там пишешь, да, постоянно?
Я на тебя оперу пишу.
Просто выйти, идти мимо страхов человечьих, из былого и значи, все навстречу и навстречу восходящие лучи. Если солнце взойдет, боль отойдет, тьма обойдет. Тьма обойдет. Златом гнуться, рассыпая пыл и стать, только верить и тянуться, только жить и прорастать. Выпью зарево до донца и растаю без следа, только б знать, что это солнце ныне, завтра и...
У нас в гостях Раиса Нур. Это программа «Домашник». Так, спасибо за программу. Голос замечательный. Спасибо гости. Утомленному путнику нравится. А можно про любовь?
Конечно. Конечно. Так, про любовь, про любовь.
Не, я не настаиваю. Это...
Нет, нет, нет. Собственно, по-моему, я только что пела про любовь.
Мне вот тоже так показалось. Ну, если настаивают... Ты только их называй, поскольку я же не просто оперу.
Хорошо,
пишу.
Хорошо.
Я, кстати,
давайте
говоря...
повеселее.
Еще раз?
Повеселее что-нибудь.
Один из наших слушателей, который просил «Ночью вьюжил», он пожаловался, что у него просто интернет в городе выключили. Уважаемый слушатель, я вам должна сказать, что вы сможете все это услышать и даже посмотреть в подкасте. Вот. Так что не расстраивайтесь. Я не думаю, что Брайя второй раз спела «Ночью вьюжила, докружила». Это будет неправильно. У нас есть еще что спеть. Итак?
Так, «Рюшечки», хорошо. Я, как все советские девчонки, немножечко умею шить, немножечко вышивать, немножечко вязать, конечно, и крючком, и спицами. Да нет,
вообще.
Что ты? Мы изгалялись просто караул. Мы даже одеяло распускали.
Зачем?
Потому что шерсти не было. В продаже хорошей, качественной шерсти не было.
И
Мотел.
Что?
Все, я тебе сейчас объясню. То есть распускаешь одеяло,
так.
Детское такое, шерстяное, связываешь аккуратненько, делаешь узелочки, потому что там получается вот такой отрезочек, который надо, значит, то есть это все в одну линию сматываешь, красишь, там, добавляешь что-то там, какие-то ниточки, и такие кофточки вяжешь, такие кофточки.
А,
красота.
Какая.
Но сейчас, конечно, это ни к чему, а тогда было совершенно непонятно, с чего это вообще связано и вообще. Ну, то есть мы мастерили, конечно, будь здоров. И шить мы, конечно, умели немножечко, потому что, помнишь, да, зашла в магазин, и там одного вида платья, вот такой вот ряд, все в горошек, тут все синенькое, тут вот, пожалуйста. И встретить в городе женщину в таком платье, ну, это просто вот...
Неприлично.
Да, поэтому песня про это чуть-чуть. Вот когда шьешь сама, что-то можешь исправить совершенно иначе. Я, конечно, не ручаюсь, что эта песня конкретно про любовь, но...
Рюшечки?
Но про рюшечки. Любовь к рюшечкам. Шью я платье, вот вам всем и нате. Выверяю, режу хлопачу, там, где надо, сделаю я талию, там, где надо, рюшечки пущу, там, где надо, сделаю я талию, там, где надо, рюшечки пущу, дай-да-да-дай. Возьму тряпку, да сошью-ка шляпку, а без шляпки-то вовсе загрущу. Там, где надо, сделаю я глазки, там, где надо, рюшечки пущу. Там, где надо, глазки
сказки. Там, где надо, рюшечки пущу. Дай-да-да-дай-да-дай-да-дам. Чудо-мастер, вот сошью бюстгальтер. Ох уж я такого настрачу. Славно то-то, чего Бог не додал, то наставлю и рюшечки пущу. Пусть мужчины шабуршат щетиной, провожая мой дивный силуэт. Есть на свете милые секреты, а без секретов beautiful нет. Есть, есть милые секреты, вот без них-то beautiful нет. Эх, шейте, дамы, юбки и панамы, мир прекрасным надо совратить. Ждет награда, а всего-то надо тут приталить, а там подкрадить. Ждет награда, а всего-то надо тут приталить. Но главное, девочки, рюшечки пустить. Чем не про любовь?
Еще как. Спасибо за прекрасного автора. Всю жизнь слушаю тяжелый рок и металл. Но ваша музыка — это что-то особенное, пишет Святослав. Святослав, это круто. Где найти альбом детских песен, спрашивает Светлана.
Не записала.
Я думаю, что на концертах.
Ну, на концертах я пою детские песни, но альбом записать как-то вот все у меня не получается, конечно.
Нехорошо, с вашей
нехорошо,
стороны.
Я все понимаю.
Так, про рюшечки замечательно. Про рюшечки понравилось. Про рюшечки понравилось. Замечательно. Скажи, пожалуйста, а вот процесс творчества, так называемый. Угу. Вот в истории с контрабасом там все было понятно, что тебя просто к этому контрабасу, что называется, подвели,
ну,
и
да.
Выхода у тебя другого не было. А вот, знаешь, как сознательно сесть и сказать, вот сейчас мне надо написать про рюшечки. Ты можешь
нет,
сама
себе? Нет, никакие рюшечки, что ты, нет. И я вообще удивляюсь, как это все не взаимосвязано. Вот стихи и та жизнь, которая до них происходит. Да? То есть можно сидеть совершенно, там, кушать курицу, сказать, вся в жире, там, так сказать, вот, ну, просто поедая ее совершенно, вдруг приходит какая-то строчка на ум, и ты понимаешь, что если у тебя два выхода. Или уже доесть эту курицу и забыть все, что у тебя там в голове,
нет.
Или же все-таки давай, ты останешься голодной, и беги, пиши. Вот если я останусь голодной, то песня получится.
Понятно, то есть существует все-таки момент такой расплаты, да?
Ну да, да. Если курицу можно считать расплатой, то да, конечно.
Ну, это же не только курица — это фигурально.
Не, ну у меня еще бывают такие моменты, например, я приглашена в какое-то место, допустим, да. И я, конечно же, там наряжаюсь, я, конечно, счастлива, что меня пригласили, что у меня там будет замечательный вечер, я уже там макияж, там, мои капчики, тра-та-та. И в самый последний момент я беру в руки инструмент. И вдруг что-то происходит. И я никуда не иду. Вот такая расплата может быть. Да, я, скорее всего, не пойду.
Хорошенькое дело.
Да.
Вот
да.
Мы сегодня с тобой назначили
если
встречу, то есть опция была, да?
Но вполне возможно, да.
Ужас-то какой. Mm-hmm. Ладно, в следующий раз я с тобой буду аккуратнее. Песенка прелестная. Спасибо, блеск. Скажите, пожалуйста, Раиса, а вот на самом деле вопрос достаточно серьезный. Когда... Ты сама для себя вот приходишь к выводу, что вот это твое, что ты этим занимаешься. Но, понимаешь, ведь на каком-то этапе наступает не то чтобы усталость, но вот какая-то такая, знаешь, профессиональная наработанность. Вот как рюшечки пришить, да? Замыливание, вот.
Замыливание. Но дело в том, что я вообще очень строгий такой блюститель собственного, так сказать, мыла. Если мыло идет, то я без сожаления это отсекаю совершенно. И очень много у меня там в чемодане лежит чего отсекнутого.
Ничего себе.
Да, да.
Не жалко?
Нет, не жалко абсолютно. Это раз. Во-вторых, я не считаю себя профессионалом вот именно вот в этом жанре, так сказать, в авторской песне, поскольку я же говорила, что, так сказать, я...
Концертмейстер.
Хор дирижер, да, и концертмейстер. Но уже как бы ушедший в далекий отпуск. Вот. И вообще,
ну, смотри,
быть
вот.
Профессионалом здесь невозможно, потому что никто не знает, какие должны быть стихи. Вот, ты понимаешь, когда работаешь в жюри, особенно понимаешь, что вот какая-то... Вот, какие-то слова, что-то. Вот сидит перед тобой человек, он читает тебе стихи. Это все так непрофессионально, но есть какое-то солнце в этом во всем, что диву даешься, понимаешь? Никто не знает, какие должны быть стихи.
Ну, согласна. Более того, у меня всегда такой хрестоматийный, я бы сказала, пример. Я как-то, по-моему, первый раз я ездила в Америку, и мне подарили альбом автора, который... ну, очень неровный, на самом деле. И там была одна песня, в которой придраться можно было ко всему. К стихам, к музыке, к исполнению, к манере игры на гитаре. Если уж я придралась, то значит, человек, так скажем, не самым лучшим образом играет. Но слушать это невозможно. Слезы текут просто ручьем.
Вот. Понимаешь, что-то есть. Что-то есть такое, что невозможно вычислить.
Не нашла мульт с вашими песнями ВКонтакте. Что за безобразие?
А вы подружились со мной?
Подружилась.
Как? Есть. Там видео, пожалуйста, поищите.
Видео поищите.
Три котенка. Там ведерко такое зелененькое нарисованное или синенькое. Я уже...
Все ваши песни Раисы супер, но это про пошив сверхсупер. Сверхсупер — это хороший комплимент. Ну, хорошо. Вот, опять же, еще такой вопрос. Вот представь себе, что завтра прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и скажет: дорогая Раиса Нур, вот все, что хотите, но только из жанра авторской песни. Любой каприз в вашей профессиональной деятельности. Ты бы что выбрала?
В смысле что, исполнить мне?
Конечно, исполнить. Ой. Нет, не спеть тебе, а в смысле вот что бы ты хотела, чтобы в твоей жизни случилось в жанре твоей сегодняшней деятельности. Там концертной, дисковой и прочее.
Ну, диск... Ну, нет, я хочу, чтобы все случилось. Чтобы все сразу...
Я бы взял частями, но мне надо сразу. Все понятно.
Да.
Ну, хорошо. А вот, опять же, скажи мне, пожалуйста, если бы у тебя была возможность сыграть с оркестром любого состава, каких музыкантов бы ты выбрала, кроме контрабаса?
Каких музыкантов? Нет, это просто симфонический какой-то полный состав.
То есть настоящий.
Конечно, без дураков. Это мечта не только моя, конечно.
Да, я
любой музыкант. Конечно. И когда за тобой, во-первых, стоит вот эта, понимаешь, стена, это музыкальная, когда тебя, эта волна тебя толкает.
Тебе не страшно?
Да что ты, это кайф.
Знаешь, я однажды в жизни, у меня был опыт, я выступала с мужским хором. Это был такой ужас. Мне было так страшно.
Мужской хор, мечта.
Ну хорошо, поем?
Да, поем. Ты знаешь, попробую спеть песню. Я попробую спеть песню, которую написала недавно. И вот пишу ее в студии. И что там получится, я совершенно не знаю. Называется она «Копелювак».
Как?
Копелювак.
Это что Копелювак? Такое?
Есть такой кофе, есть такой напиток. Если ты смотрела фильм, многие смотрели фильм, который называется «Пока не сыграл в ящик». И вот главный герой, значит...
А как пишется?
Копи — одно слово, второе слово – лювак.
Первый раз слышу такое
слово. Это такой напиток кофейный, то есть это кофе элементарно, но готовится, то есть производство его очень странное. Есть такой зверек, значит, который поедает кофейные зернышки, потом он их, так сказать, когда они выходят наружу, их промывают и делают, обжаривают зернышки. И
что таким образом, слышала,
да,
такое?
Да. Есть такой фильм, значит, «Пока не сыграл в ящик». И я, значит, очень люблю этот фильм. И этот момент меня всегда очень, значит, волновал, когда два героя, они прощаются навсегда. Одного возят на операцию, он уже никогда не вернется с операционной. И вот он второму открывает секрет этого кофе. Значит, Николсон как раз... Тот герой, который любит этот кофе. Ну, в общем, это надо смотреть. Этот фильм я могу долго говорить. Вот есть такой зверек, который поедает кофейные зерна. Да, и сын мой, который отдыхал на Бали в этом году, он мне привез маленький пакетик вот этого. Это самый дорогой в мире кофе.
Ну что?
Копелювак. Вот сижу я, значит, пью этот кофе и думаю, ёлы-палы, ты понимаешь? Вот, ты понимаешь, это же вот оно.
Не, погоди.
Оно то самое.
Это ощущения какие?
Как кофе. Ты понимаешь, это я каким гурманом-дурманом надо быть, чтобы все это понимать. Но да, есть что-то такое, что, в общем, отличает от других напитков. Но я
ну хорошо,
сказала.
Если бы тебе вот с закрытыми глазами дали две чашки кофе, одна из них вот эта вот из-под зверька, а вторая без всякого зверька.
Я думаю, сейчас я бы уже отличила.
Ага.
Теперь я
то
уже...
есть что-то непередаваемое есть.
Теперь, да, что-то непередаваемое.
Пой давай.
Есть, да, конечно.
Так про зверька,
вот, написала...
на самом деле?
Ну, нет. Я, значит, ВКонтакте написала свои ощущения, и мне ребята говорят, пиши, давай, значит, песню. Ну, в общем...
смак. Я заварю копи лювак. Это экзотика счастья знак. Ну что же, что не так? Есть интернет, есть и ответ. Славный зверек и его экскремент. Нежно вдыхает гурман чудак. И это тайна купи лювак. Такая тайна купи лювак. Боже, не уготовь, чтоб не вляпаться вновь. Упаси, упаси, упаси. Да-да-да-да-да-да. Вот тебе смак, купи лювак. Вот оно то, то, что не так. Может, наивно понять хочу, за что плачу. Ясно одно, это оно. Мало его мне по жизни дано. Мало им полон любой овраг. И вот вам купи, купи лювак. И вот вам купи, купи лювак. Боже, не уготовь, чтоб не вляпаться вновь. Упаси, упаси, упаси. Если бы все то, что оно, все, что по жизни черпнуть мне дано, было б полезным на вид и вкусу, как велик искус. Слезы грубые, кабы дабы, боженька, все экскременты судьбы. Слей в это утро за просто так в одну лишь чашку купи лювак, в одну лишь чашку купи лювак, вот в эту чашку купи лювак, пусть так.
Класс, очень хорошо.
Я только должна сказать, что это премьера песни.
Да что ты говоришь?
Я ее впервые.
А скажи, пожалуйста, а ты узнала об этом только когда тебе ребенок привез эти зерна?
Нет,
или это была хрустальная мечта?
Я люблю этот фильм. Я его смотрю, и там постоянно звучит «Копи лювак, копи лювак». Николсон, богач, который пьет этот, значит, самый дорогой в мире кофе, и он понятия не имеет, как его производят. Просто понятия не имеет. И когда его друг открывает ему секрет, ну, надо смотреть фильм, я еще раз говорю. История очень интересная. И вообще этот фильм я бы советовала посмотреть для того, чтобы... Еще раз
чтобы...
понять, что жизнь прекрасна.
Для того, чтобы.
Да.
Я напомню, что наша собеседница Раиса Нур, дамы, столько хорошего кофе вокруг без всяких экскрементов, пишет Кощей.
Да.
Кощей, вам не понять. Шикарная женщина. Посмотри-ка. Приглашайте замечательных бардов, действительно, я согласна. Раечка, на самом деле у нас осталось меньше 10 минут.
Так.
И за эти меньше 10 минут нужно изложить все то, что ты не успела сделать за предыдущие 2 часа.
Ну что, у нас одна песенка входит?
Ну, я не настаиваю, чтобы это была одна песенка. Их может быть три. Потому что, как человек профессионально выступающий, как концертмейстер, я вижу, как ты смотришь на часы и не подведешь.
Хорошо. Да вот песня Жозефина. Как мне кажется, песня о настоящей любви. Каждый раз, выходя на работу, старый дворник себе говорил: а может, нынче устроится что-то? Помоги мне, святой Гавриил, заправляя метлою умело, разметая московский пейзаж. То и дело смотрел, то и дело, как бы мельком на третий этаж, как бы мельком. А жила там одна Жозефина. Одуванчик, лазоревый свет, неземная любовь исполина. Там жила скоро 70 лет. Конопатая дива спесива, до спесивости всей вышел срок. Раньше буйные косы носила, нынче вдове бессменный
ночи вдовий платок. Жозефіна, когда ты явилась рыжим ангелом в 37-м, с той поры, как бы жизнь не сложилась, нет покоя мне в сердце моем. Я бы мог быть богатым и сильным, мог уехать в Париж, Израиль. И Бог дал бы, ты знаешь, не пил бы, и всей Европы давно покорил. А быть может, и не пил бы, и всей Европы покорил. Да какие там к черту Европы? Мне одна-то нужна из наград. Ты же знаешь одно твое слово, и навеки я твой Бонапарт. Вот он остров моих лихолетий, я как бог ни на шаг со двора. И покуда окно твое светит, умереть не настанет пора. И покуда окно твое светит, Жозефина, не умру. Жозефина, но выглянь хотя бы, ты же слышишь, тебе я пою. Пол Москвы, пол планеты отдал бы за одну конопушку твою. Между тем втихаря из-за шторки, так бывало всегда, всякий раз, наблюдал неподкупный и зоркий, очень зоркий старушечий глаз. Очень зоркий. Ширк-ширк, и все та же картина. Утомленная счастьем хмельным. Жозефина, моя Жозефина, что ж ты делаешь сердцем моим, Жозефина?
Где взяла историю-то?
Никакой истории нет, на самом деле. Ты знаешь, просто утром в любом городе, где бы ты ни проснулся, большой ли это город, маленький ли город, тебя обязательно разбудит вот это ширк-ширк, ширк-ширк. Выходит дворник или старенький в каком-нибудь городе, в маленьком. Или же гастарбайтер выходит, вот что касается моего окна, под моими окнами ходит гастарбайтер. И вот таким образом какая-то история сложилась. Но я долго не могла понять, почему они не вместе. Вот единственное, что я не могла понять. Потом, когда я поняла, что он пьет, что это невозможно, что это просто невозможно, все встало на свои места.
Ну, настает момент для последней песни.
Да, еще одна татарская песня. Очень хочется, чтобы... Во-первых, поздравляю всех с наступившим Новым годом, господа. Пусть у вас будет гармония в жизни. Пусть хватает сил слышать жизнь вокруг, а уж тем более музыку. Каждый человек ищет в своей жизни гармонии. Мы в поисках гармонии, в принципе, все.
Как называется-то?
А я вот не знаю, честно слово. Назови как хочешь, если слышишь. Щиты долдонит, голос твой с потоком уводя. Подставляй под дождь свои ладони, если слышишь музыку дождя. Подставляй под дождь свои ладони, если слышишь музыку дождя. Ведь для песни ты откроешь окна,
если слышишь музыку души. Ведь для песни ты откроешь окна, если слышишь музыку души. Еле уловимая, с горечью слегка, всюду только музыка.
Это тот момент, когда я, с сожалением, вынуждена констатировать: наше время истекло. Раиса Нур у нас в гостях. Спасибо всем, кто был с нами, и до встречи в эфире.
До свидания.